Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 29 сентября. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии в прямом эфире для вас будут работать Ирина Бурмистрова из Мельбурна и я, Виктория Станкеева из Сиднея. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Оккупационные власти сообщают об успехе так называемых референдумов на украинских территориях. Узнаем подробности скоро. Также поговорим о том, сколько персональных данных разглашают австралийцы, насколько мы рискуем. Светлана Принцева записала интервью с экспертом в области кибербезопасности из Сиднея Анатолием Ковалевым.
Невозможно полностью защитить систему. Единственный способ защитить компьютер или защитить систему, это если его от всего отключить.
Но это не выход.
Разбить молотком, облить бензином, поджечь.
Свяжемся также с сотрудницей Бёрге-центра в Сиднее Мариной Гомберг и поговорим об оздоровительных и социальных программах для людей преклонного возраста. Послушаем новое интервью из нашей постоянной рубрики «Я русский и я против войны».
За последние дни появилось очень много постов в социальных сетях, которые осуждают людей, которые уезжают и бегут от мобилизации. Мол, бегут они не потому, что они не хотят воевать, просто за свою жизнь боятся. Но среди этих людей очень много тех, которые выходили на митинги, которых били ОМОНовцы, которые ездили в автозаках и сидели 15 суток. Эти люди сделали все возможное для того, чтобы эта война не произошла. И теперь кто мы такие, чтобы их осуждать за то, что они не хотят умирать и убивать на этой безумной войне?
А еще узнаем про новый подкаст SBS Russian для детей «Ку-ку, кукабара». Это подкаст о том, как отличается жизнь в России и Австралии. Миллионы австралийцев сейчас пытаются защитить свои данные после того, как утечка персональных данных произошла во время взлома Optus. Однако многие из нас ежедневно делятся личной информацией в интернет. О важности информационной безопасности Светлана Принцева поговорила с экспертом в области кибербезопасности из Сиднея Анатолием Ковалевым.
Здравствуйте, Анатолий.
Добрый день всем слушателям программы.
Анатолий, а что вообще означает кибербезопасность?
Я думаю, кибербезопасность означает разные вещи для людей, которые задают этот вопрос. Если рассматривать именно с точки зрения информационной безопасности, то это защита, это безопасность от потери ваших данных, какой-то финансовой информации или тех же финансовых ассетов, потеря какого-то личного пространства. Это тоже кибербезопасность.
Но мы поговорим о разных аспектах, и действительно для большой организации это означает одно, для частного пользователя другое. Расскажите немножко, что вас вообще связывает с этой темой, как вы пришли в эту сферу?
Я закончил институт информационных технологий, то есть я учился в Чарльз Стюарт университете, и первая профессиональная деятельность, связанная с именно технологиями, заключалась в построении виртуальных шахт для горных инженеров. То есть первый проект, где я использовал свои информационно-технологические знания, это были именно построение виртуальных шахт. Тема информационных технологий, тема гипербезопасности мне интересна именно своей глобальностью. Это очень глобальная тема, это международная тема, это тема, которая затрагивает многие секторы, и медицину, и финансовый сектор, и строительство. Все секторы, которые используют технологии, все секторы, которые используют подключение к интернету, они все связаны с индустрией информационной безопасности, с индустрией кибербезопасности.
Простые пользователи рассуждают, что, конечно, там крупным банкам, крупным финансовым компаниям им есть чего бояться. Меня, кому я нужен со своим тут компьютером и со своим небольшим счетом? Это заблуждение?
Я думаю, что да. Именно компании, они находятся в более защищенной позиции, потому что они думают о своей безопасности. Они думают о безопасности своих клиентов, они думают о безопасности своих финансов. У них есть ресурсы, которые они могут вкладывать в свою безопасность. И зачастую люди думают, что у меня не такие большие счета, или мне нечего терять, или я на самом деле не интересен для
хакеров.
хакеров, а и это становится уязвимостью, потому что как только люди перестают думать про свою личную безопасность, они становятся уязвимы. Финансовые личные потери – это же только часть потерь, которые могут быть увлечены в атаки по информационной безопасности. То есть, если мы говорим, например, не о каких-то больших суммах, есть случаи, когда захватывали компьютеры и просто шифровали информацию. То есть, если у вас, например, есть фотографии детей, фотографии родителей, фотографии родственников, именно не в плане денег, а то, что вам лично дорого. Существуют атаки, которые позволяют шифровать эту информацию и отдавать ее только за выкуп, как бы печально это ни звучало. Есть даже случаи, когда устанавливается цена на фотографию, и людям приходится выбирать, какие фотографии они хотят получить обратно из того альбома, который у них остался. Очень важно тот факт, что шансы того, что вас обворуют на улице, или шансы того, что вас ограбят дом в течение следующих 30 лет, они уменьшаются, то шансы того, что произойдет информационная атака или гиператака на вас или на ваших родственников, она на самом деле только увеличивается. То есть по статистике в течение следующих 30 лет эта атака случится, по сути дела, на всех. На многих она уже случилась. И опять же, мы не говорим только о каких-то финансовых потерях. Это также потеря какой-то личной информации, это передача личной информации из рук в руки. А возвращаясь к вашему вопросу, то есть я думаю, задумываться о информационной безопасности должны все. А вне зависимости, являетесь ли вы корпорацией, вне зависимости, являетесь вы просто обычным человеком. Ведь каждодневно мы вот задумываемся о своей безопасности в целом. То есть мы задумываемся, как перейти дорогу, мы задумываемся, как ездить безопасно. И на самом деле мы должны уже начать задумываться о нашей информационной безопасности.
Как задумываться? Менять пароли, мы все знаем, нужно.
Я думаю, нужно менять, как мы думаем о своей информационной безопасности. Смена паролей, она, конечно, важна, но есть случаи, когда мы просто не задумываемся, а доверяем интернет-пространству, делая какие-то вещи для нас. Я вот недавно товарищ попросил узнать, какие есть в Сиднее агентство по переводу документов. Но я вбил вот в интернете, то есть там есть куча компаний, которые делают нати-переводы, они предлагают загрузить свои файлы, и они вам присылают, по сути дела, обратно перевод и берут за это еще какую-то сумму за перевод. И я просто ради интереса посмотрел, где эти компании находятся. Если даже у них сайты есть в Сиднее, если сервисы они предоставляют тоже в Сиднее, компания, вот, которую я рассмотрел для своего товарища, она находилась в Китае. То есть люди, они задумываются о своей банковской безопасности, они меняют пароли, они меняют адреса, но они с удовольствием могут взять и загрузить свои какие-то пасмурные данные на перевод, свои свидетельства о рождении, по сути дела, все документы, которые нужны, так скажем, для подания визы. Смена паролей очень важна, но также еще важно скептическое отношение к своему поведению в интернете. Не просто, если какая-то форма говорит, вы должны сдать свои документы и отправить их на перевод, а именно задумываться, куда сейчас уйдет вся эта моя информация.
То, что вы сказали, очень важно, потому что буквально недавно моя подруга загружала документы, ей нужно было просто изменить там файлы с JPEG.
Это был мой второй пример.
Расскажите.
Второй пример был именно, когда нужно сделать какие-то PDF, особенно когда нужно совместить файлы, люди находят какие-то бесплатные сервисы.
Бесплатный сыр только мышеловки.
Да. И не задумываясь, загружают туда, по сути дела, всю свою личную информацию. Зачастую люди загружают туда личную информацию, которая, попав в неправильные руки, может дать доступ ко всем тем же финансовым ассетам, которые у них есть. К получению новых документов, в том числе водительских прав, свидетельства о рождении. Я думаю, просто нужно, опять же, скептически относиться ко многим вещам, которые вокруг нас в интернете.
Об основных простых правилах поведения в социальных сетях давайте поговорим. Сейчас очень много говорят о травле в соцсетях, и компании крупные пытаются как-то предотвращать эти попытки.
Травлей в соцсетях, я думаю, они просто увеличили травлю, которая, но не все в соцсетях. То есть, поскольку стало проще доносить какое-то сообщение людям, поскольку технологии, которые сейчас вокруг нас существуют, они не только можно делать это быстрее, но и больше. Поэтому травля в соцсетях увеличивается, но опять же, я думаю, очень важно это именно как к этому относиться. Потому что мы же, например, учим детей каким-то базовым нормам поведения. Правила поведения в сети, они не сильно отличаются от правил поведения в повседневной жизни. А сеть, она это только больше раскрывает. Зачастую люди думают, что они, когда пишут сообщение или когда они какое-то мнение свое высказывают в интернете, что удалив это сообщение, это мнение удаляется. Его больше никто никогда не увидит. Я думаю, это очень связано с детьми в основном. Они не понимают, что какое-то сообщение, которое они написали, когда им было там 18 лет, может стать публичным 10 лет спустя, когда у них уже и поменялось и образование, и мнение, и подход к жизни.
То, что мы видим с политиками, происходит сегодня, правда?
С политиками, честно, да, даже с обычными людьми. Если не разделять два пространства, то правила общения, они одни и те же. Правила именно общения с детьми, их нужно просто учить, чтобы... Тут два момента, чтобы они были хорошими, добрыми людьми, а в тот момент, когда они именно подвержены атаке, чтобы они могли спокойно говорить об этом. Ведь зачастую атака, она именно имеет какой-то большой характер, когда дети боятся рассказывать это родителям, дети боятся рассказывать это взрослым. И выстраивание этого диалога, оно на самом деле довольно важно. То есть, опять же, идет сочетание информационного мира и неинформационного мира. То есть, выстраивание доверительных отношений между родителями и детьми. И если они подвержены какой-то атаке, а атаки на самом деле на детей есть довольно жестокие. То есть, существуют целые интернет-кланы, которые склоняют детей, например, к самоубийству. То есть, очень важно для родителей это именно выстраивать диалог.
О детях правила поведения в интернете, об этом как-то говорят. Но мне кажется, немножечко упущена тема пожилых людей, как вести себя в интернете. Они ведь тоже пользуются интернетом, многие из них довольно уверенные пользователи. Но так как интернет в их жизни появился, ну, уже, может быть, на поздних стадиях, они совсем порой не задумываются об информационной безопасности.
Эта проблема довольно острая, и она проблема на самом деле растущая. Технологии начинаются использоваться все больше и больше людьми, которые в возрасте. И понимание безопасности культуры довольно важно у людей, которые на самом деле, когда они строили какую-то карьеру, или когда они в течение своей жизни не имели такой поток информации, не имели такой доступ к информации, получают довольно мощные технологии в старшем возрасте. Технологии делают нашу жизнь проще и лучше, и интересней. Но также нужно понимать, что обучение этим технологиям также важно, как именно использование этих технологий. И на самом деле мы с вами затронули тему детей, но зачастую это темы детей и взрослых. Да, и зачастую эти темы пересекаются, потому что дети, они становятся, по сути дела, поддержкой взрослым.
Бабушкам, дедушкам,
когда это доходит до технологий. И образование детей в плане информационной безопасности на самом деле напрямую связано с образованием людей, которые уже в возрасте, потому что дети становятся их IT-поддержкой, информационно-технологической поддержкой в каком-то возрасте. И да, опять же, очень важно понимать то, что те вещи, которые придуманы, чтобы сделать нашу жизнь проще, также подставляют нас под какой-то более низкий уровень безопасности, когда мы являемся в сети. Простые примеры. Всегда, когда моя мама использует компьютер, я его просто хочу потом выкинуть. Вот, потому что все начинается с безобидных просмотров YouTube, на котором высветится какой-то классный рецепт, который перейдет, рецепт по кулинарии, который перейдет на другой сайт. На этом сайте будет еще куча всякой интересной информации. И когда я беру потом этот компьютер, у меня просто волосы дыбом от количества сайтов, которые на нем были открыты в течение буквально 15 минут. Люди, особенно люди в возрасте, они на самом деле ожидают, что может с ними случиться физически. Да, то есть кто-то может их ограбить на улице. Все больше и больше есть понимание того, что есть какие-то интернет-банки, где лежат ваши деньги, и их тоже нужно защищать. Но никто не думает, что нажимая на ссылку с каким-то классным рецептом, что сегодня можно приготовить на обед, по сути дела подставит под удар весь ваш компьютер и всю полезную информацию, и всю вашу личную информацию, которая на нем находится.
А какой выход? Не нажимать для бабушки, которая хочет порадовать внука рагу из кабачков? Что ей делать?
Если бабушка хочет порадовать внука, однозначно нажимать и радовать внуков. Но я думаю, что выход – это быть готовым. Вопрос того, опять же, будете вы взломаны или нет, это на самом деле уже не вопрос, потому что вы будете взломаны. Вопрос времени, вопрос, кому нужен тот факт, что вас взломают, или кому полезна информация, которая у вас есть. То есть этот вопрос можно не задавать. Как вы на это отреагируете? То есть, например, когда вас взломали и захватили все ваши фотографии, есть ли у вас какая-то запись этих фотографий на диске, которые не на вашем компьютере? Есть ли у вас запись этих фотографий в альбоме, который вы опять же можете передать? Если у вас захватили полностью всю систему и вы не знаете какие-то данные, да, то есть есть ли у вас вне интернета все эти записи? Опять же, люди загружают очень много в интернет, потому что это проще. У нас, по сути дела, сейчас все фотографии в телефоне. У нас все фотографии на компьютере. И поскольку это удобно, и потенциально вас еще не взламывали, или вашу систему еще не взламывали, и у вас не было атаки информационной, люди не готовы к тому, что произойдет. Поэтому полностью отключать компьютер от всего не стоит. Да? Полностью не нажимать никакие кнопки, не общаться и не использовать технологии. Это сделает нашу жизнь только хуже. Надо будет просто быть готовым к тому, что это произойдет, и понимать, что это произойдет. Вот, например, мы учим студентов при Институте информационной безопасности, мы учим их не только как защищать, а также как атаковать. Большинство институтов учат именно как защищать систему. Мы учим и тому, и тому. Но мы также учим, чтобы все наши выпускники, они думали не только как защитники, а также как нападающие. Чтобы они понимали нападающих. Чтобы они посмотрели, когда на систему, они не только видели ее сильные стороны, но они также видели ее слабые стороны. И я думаю, если вот это перевести на нормальных людей, которые не занимаются информационной безопасностью, которым это не интересно, это опять же задаться вопросом, а какие у меня слабые стороны. Да, зайти в свой компьютер и посмотреть, вот у меня вот эти файлы есть, у меня вот эти фотографии, они мне дороги, они мне, может, даже дороже, чем какой-то счет у меня, который сейчас есть. Да, это может быть фотографии внуков, фотографии родителей, фотографии людей, которых уже нет с нами. И подумай, что если вот у меня сегодня не будет компьютеров, как бы я сохранил эти фотографии. Опять же, перенос на дисков, сохранение дисков, создание нескольких копий, создание копий на девайсах, которые не подключены к интернету. Невозможно полностью защитить систему. Единственный способ защитить компьютер или защитить систему, это если его от всего отключить.
Но это не выход в наши дни.
Разбить молотком, облить бензином, поджечь.
Вот. Тогда вы будете в безопасности.
Тогда вы будете, ну тогда есть какая-то гарантия, что вы будете в безопасности.
Спасибо, Анатолий. Была очень интересная и, надеюсь, полезная беседа.
Спасибо, Светлана.
Спасибо Светлане и Анатолию. Давайте подытожим. Для тех, кто хочет быть более осторожными со своими личными данными в интернете, эксперты рекомендуют настроить двухфакторную аутентификацию. Двухфакторная аутентификация означает, что даже если кто-то знает ваш адрес электронной почты и пароль, им также потребуется дополнительный код, который будет отправлен на ваш мобильный телефон. Ее можно настроить на таких платформах, как социальные сети, банки, электронная почта. Будьте осторожны. Осторожны с тем, что вы публикуете в социальных сетях. Подумайте о том, чтобы ограничить свои посты в соцсетях, чтобы они были доступны только вашим друзьям. Сократите круг друзей в интернете и не раскрывайте личную информацию через фотографии. Невинные фотографии, такие как школьная фотография ребенка или день рождения, могут непреднамеренно раскрыть многие ваши личные данные. Будьте осторожны с тем, сколько информации запрашивают веб-сайты. Когда вы подписываетесь на услугу или доставку, задумайтесь на секунду о том, сколько ваших данных им действительно нужно. Например, если вы покупаете продукт в интернете компании, совсем не нужно знать такую информацию, как дата вашего рождения. Используйте безопасные веб-сайты при покупках в интернет. Некоторые веб-сайты являются более безопасными. Например, если на веб-сайте рядом с URL-адресом есть иконка замка, это означает, что транзакция безопасна и зашифрована. И также используйте банковские приложения. При использовании онлайн-банкинга мобильные приложения часто могут быть более безопасными, чем браузеры. Компьютерные браузеры легче отследить или скомпрометировать, в то время как мобильным приложениям обычно требуются либо отпечатки пальцев, либо распознавание лица, чтобы разблокировать телефон, в дополнение к данным учетной записи и пин-коду. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Оккупационные власти сообщают об успехе так называемых референдумов на украинских территориях. Подробности в материале главного редактора SBS Russian Светланы Принцевой и новостной службы SBS.
Результаты референдумов, проведенных в двух из четырех оккупированных Россией областей Украины, явно показывают поддержку аннексии, что, возможно, и неудивительно, учитывая, что вооруженные люди ходили по домам, собирая голоса. Президент Украины Владимир Зеленский назвал референдумы ничем иным, как попыткой украсть территорию другого государства и стереть нормы международного права. Подробности по материалам службы новостей СБС. Назначенный Россией чиновник сообщил, что доволен результатами организованных Кремлем референдумов в двух из четырех оккупированных областей Украины, которые показывают, что регионы будто бы проголосовали за присоединение к России. По данным избирательных комиссий, в Запорожье 93,11% бюллетеней, поданных в ходе голосования, поддерживают аннексию. А в Херсоне уровень поддержки якобы составил 87,05%. В Запорожье председатель избирательной комиссии Альбина Беленькая заявила российскому государственному СМИ, что люди в восторге от этих итогов.
Слезами, с радостью ждали этого момента, когда нас Россия возьмет к себе.
Но, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, президент Украины Владимир Зеленский был явно гораздо менее впечатлен итогами. На глазах у всего мира Россия проводит этот так называемый фиктивный референдум на оккупированной территории Украины. Людей заставляют заполнять какие-то бумаги, угрожая автоматами. Все для красивой телетрансляции. Эти якобы итоги бутафорских референдумов были подготовлены заранее, как и эта принудительная выдача паспортов населению оккупированных территорий. Теперь в чем причина этого? И ответ в следующем. Аннексия захваченных территорий – это грубейшее нарушение устава ООН. Это попытка украсть территорию другого государства. Это попытка стереть нормы международного права. Это очень циничная попытка заставить мужское население на оккупированной территории Украины пойти в российскую армию с целью отправки их воевать против своей родины. Он повторил свой призыв к новым жестким санкциям против России. Прекратить это все можно только одним способом. Во-первых, это полная изоляция России в ответ на все, что она делает. Государство не может оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето. Если такое государство ведет политику геноцида прямо сейчас, держит мир в шаге от радиационной катастрофы, в то же время продолжает угрожать ядерными ударами. Россия должна быть исключена из всех международных организаций. Если такое исключение процедурно сложное, то ее участие должно быть приостановлено. Референдумы были широко осуждены мировыми лидерами. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Киев и заявила встречающим ее официальным лицам, что Франция полна решимости поддержать Украину, ее суверенитет и территориальную целостность. Франция сделала свой выбор. Это отказ вернуться к империализму и колониям. Отказ от такого мира или от такого главы государства, который может в одиночку решить нарушить основополагающие принципы устава Организации Объединенных Наций. Нарушать самые элементарные нормы международного права и гуманитарного права и вести бессмысленную, незаконную, несправедливую войну, угрожать самим основам международного порядка, основанного на правилах. И поэтому это касается всех нас. Выступая на той же пресс-конференции, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европу занять очень жесткую позицию по отношению к России после референдума. Мы увидим, насколько серьезно Евросоюз относится к проблеме так называемых референдумов. Недостаточно будет ввести только личные ограничения для тех, кто участвует в организации или проведении этих референдумов. Недостаточно будет ограничиваться малыми экономическими мерами. Необходима чрезвычайно серьезная и эффективная реакция на конкретные вещи, которая затронет экономику России. Чем мягче будет реакция на так называемые референдумы, тем больше будет мотивации у России к дальнейшей эскалации и аннексии новых территорий. Тем временем россияне продолжают бежать из своей страны после того, как президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для ведения боевых действий в Украине. Казахстан и Грузия стали самыми популярными направлениями для тех, кто пересекает границу на машине, велосипеде или даже пешком. Сообщается, что около 98 тысяч россиян пересекли границу Казахстана за последнюю неделю. Кирилл, один из покидающих страну из-за мобилизации мужчин, рассказывает о своем сложном путешествии.
Я из Москвы сначала приехал в Саратов, вот, прям последний билет купил. Потом оттуда очень много ходит такси всякие, в том числе, я не знаю, берут там бешеные деньги, вплоть до 20 тысяч даже кто-то предлагал, просто до пробки на границе. Да, вот. Потом оттуда, короче, надо пешком до начала этой, ну, точнее, до самой таможни, где-то, не знаю, километров 10. И, собственно, там... Ну, вот я стоял часов 5, пока машину не поймала. Короче, надо заказывать такси, ну, не заказывать такси, находить машину, чтобы она тебя перевозила через границу, потому что пешком нельзя.
Глава Русской Православной Церкви заявил, что российские солдаты, погибшие при исполнении воинского долга на войне против Украины, будут очищены от всех своих грехов. Патриарха Кирилла считают ключевым союзником президента России Владимира Путина.
И одновременно Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить свою присягу, остается верным своему призванию и идет исполнять то, что его долг ему велит, и если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
Информация подготовлена по материалам Алана Ли, службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо, Светлана. Добавлю, что к этому часу известно о том, что за присоединение ДНР к России на них проголосовали 98,69%, за присоединение к так называемым ЛНР 97,93%, за вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации якобы 97,81%, за вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации 96,75%. Украина и страны Запада назвали голосование псевдореферендумами и заявили, что никогда не признают их итоги, а Россия понесет ответственность за попытку аннексии. В то же время стало известно о том, что в центре Москвы 30 сентября перекроют для движения ряд улиц и набережных в непосредственной близости от Кремля. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Департамент транспорта Москвы. Сообщается, что 30 сентября в центре российской столицы власти намерены провести митинг в поддержку непризнанных международным сообществом референдумов о присоединении к России 4 украинских областей. Участие в нем примет Владимир Путин. А сейчас в эфире «Я русский, я против войны» подкаст SBS Russian, где мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии. Гость подкаста сегодня – финансовый менеджер из Сиднея Аня Бурова.
Меня зовут Анна Бурова, и я уехала из России 23 года назад. Когда Путин пришел к власти в 2000 году, в общем-то, мне было более или менее понятно, куда идет, в каком направлении развернулась страна. Но я не могла предположить, насколько убийственным будет этот режим в прямом, а не в переносном смысле. Сейчас все маски сброшены, и все стало предельно однозначно. Почему я против войны? Ну, мне кажется, ответ на этот вопрос очевиден. Почему я против убийств, разрушения городов, пыток, изнасилований, мародерства, покалеченных судеб? Россия ведет сейчас преступную захватническую войну, и я не понимаю, как кто-либо может это поддерживать. Для тех, кому все еще не так все однозначно, мне кажется, нужно перестать прикрываться красивыми словами, типа «борьба с нацизмом», а просто посмотреть правде в глаза и назвать вещи своими именами. Россия напала на суверенное государство и, как мы видим сейчас, с целью захвата территории. Россия бомбит жилые кварталы украинских городов. Россия бьет по украинской инфраструктуре и уже открыто об этом заявляет, несмотря на то, что это является военным преступлением. Что видит весь мир при отходе российской армии из городов? Одна и та же картина – пытки, убийства, расстрелы мирных жителей. А чего только стоят фотографии обмененных пленных украинских военных. Мы видели эти фотографии. Это просто человек после Освенцима. То есть фашистский режим, он вообще-то в России. И я не понимаю, ради чего все это творится. Ради захвата новых территорий. Ну что, у России нету территории? Да там неосвоенных территорий просто тысячи квадратных километров. Или это ради дворцов Путина? Я с ужасом смотрю на страну, в которой я родилась. С этой страной у меня не осталось практически ничего общего, кроме языка, на котором я говорю, и места рождения. Эта страна давно слетела с катушек, а сейчас просто вошла в штопор. Если мы посмотрим, что было в России в начале 2000-х, когда все люди мне вот в один голос говорили, какой Путин молодец, вот он принес стабильность, повышается уровень жизни, как похорошела Москва, как отреставрировали Питер, какая культура, какое образование. Ну, посмотрите на эту страну сейчас. Посмотрите на эту полную изоляцию, отсутствие науки, отсутствие технологий. Это страна-изгой, а теперь еще там объявлена мобилизация. Вот в такой стране вы хотели жить? К этому стремились, поддерживая диктатора. Путин отбросил страну, на десятилетия, многие десятилетия назад. Я не знаю, как это может восстановить. Возможно, это пройдет сотни лет, прежде чем Россия восстановится. А может, уже и не Россия. И хотелось бы сказать, наверное, пару слов о объявленной частичной, так сказать, частичной мобилизации. Как мы уже видим, эта мобилизация совсем не частичная, она просто полная. Призывают абсолютно всех. За последние дни появилось очень много постов в социальных сетях, которые осуждают людей, которые уезжают и бегут от мобилизации. Мол, а бегут они не потому, что они не хотят воевать, просто за свою жизнь боятся. Но среди этих людей очень много тех, которые выходили на митинги, которых били ОМОНовцы, которые ездили в автозаках и сидели 15 суток. Эти люди сделали все возможное для того, чтобы эта война не произошла. И теперь кто мы такие, чтобы их осуждать за то, что они не хотят умирать и убивать на этой безумной войне? Конечно, среди уезжающих, несомненно, есть и люди, которые не интересовались политикой и вдруг сейчас осознали, что их жизни угрожает реальная опасность, и они спасаются от этого. Но мне кажется, это лучше, чем пойти на войну и убивать невинных людей и быть самому убитым. Поэтому мне кажется, что спастись от мобилизации сейчас – самый верный способ – это просто уехать, если у вас есть такая возможность. И я прошу всех россиян, не допустите того, чтобы ваши родственники, ваши знакомые пошли на эту преступную войну. Мне очень хочется, чтобы они не стали пушечным мясом. В интернете, в Ютьюбе полно всяких роликов о том, как избежать мобилизации, что нужно делать. Я не буду сейчас это повторять, но это нужно посмотреть. Там есть подробные инструкции, что нужно делать. Преступный режим зовет россиян на преступную войну. Вы должны сделать все, чтобы на нее не попасть. Третий раз в истории России объявлена всеобщая мобилизация. И если во Вторую мировую люди шли защищать свою родину, то сейчас россиян зовут идти и захватывать чужую страну и защищать бандитский режим. Эта война может закончиться только победой Украины и восстановлением ее территориальной целостности. Только полным поражением путинской России. И только таким способом, к сожалению, сейчас только таким способом Россия может снова стать свободной. Поэтому я желаю Украине скорейшей победы и окончания этой ужасной войны.
Это была Анна Бурова из Сиднея. Напоминаю, что участники этого подкаста делятся своим персональным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. В условиях войны проверить многие данные не представляется возможным. А если вы хотите стать участником нашего подкаста, напишите нам личное сообщение на Facebook или e-mail на russian.program@sbs.com.au. А сейчас, дорогие радиослушатели, я предлагаю поговорить об оздоровительных и социальных программах для людей преклонного возраста. У меня на связи сотрудница Бёга-центр в Сиднее Марина Гомберг. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Большое спасибо за приглашение.
Марина, многие наши радиослушатели помнят наверняка интервью, которое мы с вами записывали по поводу туризма. Вы были экспертом у нас в нескольких программах. И вот сегодня у нас совершенно другая тема для разговора. Расскажите, как вы перешли от туризма в другую совершенно сферу?
Да, действительно, это совершенно другая, будем так говорить, область, но для меня это достаточно уникальная, интересная возможность оказалась. И с туризма я, в общем-то, не то что ушла, я продолжаю там существовать, но, как мы с вами знаем, был ковид и, в общем-то, другие события в мире. И оказалось так, что мне пришлось выйти на пенсию, если так можно сказать.
Вы еще молодой. Да, я для пенсии.
Да, ну, знаете, как-то скучно было, и я решила пойти поучиться в TAFE на специальность, которая в Австралии называется Diversional Therapist. То есть это, будем так говорить, человек, который занимается досугом для пожилых людей и здоровьем. И я проучилась год и совершенно случайно увидела рекламу на интернете о том, что в организацию благотворительную человек, который говорит по-русски. Ну и попробовала, значит, подать, просто чтобы, вот, честно говоря, не сидеть дома. Такая у меня была идея. И когда я начала работать в русской группе тоже, я поняла, насколько вообще мне это интересно, мне доставляет удовольствие приносить радость людям, делать для них интересные программы. И потом уже прошло несколько месяцев, и менеджер по руководству, который ведет наш центр, предложила мне заняться развитием центра, потому что она увидела, ну, энтузиазм мои, в общем-то, да, знания. И мне это настолько понравилось, для меня это вот как, знаете, я не знаю, второе дыхание открылось, потому что, посмотрев, как это, в общем-то, происходит в других странах мира и на каком бедном уровне это в Австралии, мне стало жалко и обидно за вот наше стареющее поколение, если так можно сказать.
Расскажите, пожалуйста, о вашем центре, чем он занимается?
Значит, нашему центру на самом деле 31 год.
Вау.
Да. И, знаете, такая шутка есть. Он называется Бёдже Центр. И Бёдже – это фамилия немецкая людей, которые стояли у истоков вообще центра. И началось это, знаете, как несколько людей, у которых были пожилые родители, собрались и сказали, ну, надо куда-то родителей, так сказать, определить, чтобы им не было скучно, может быть, вместе бы там кофе сходили попить, съездили на какую-то там экскурсию. И вот таким образом был рожден центр, была рождена вообще вот эта вся идея. И вы знаете, у нас до сих пор стоит рояль, гранд-рояль, который был подарен центру 31 год назад. Мы его используем. А вот. Так что центр у нас большой. У нас сейчас два центра. Один на Ренвике и один в районе Хантерс-Хилл для жителей Северного Сиднея. Вот так вот.
Какие услуги оказывает ваш центр? Наши радиослушатели, может быть, им будет интересно, как присоединиться к этим программам. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Вы знаете, центры у нас предоставляют несколько программ. Первая программа – это, как мы называем, центр социальной поддержки пожилых людей. Что это такое? Люди могут прийти в наш центр на целый день. Наши программы проходят с 10 до 2 часов. Они включают в себя транспорт. То есть людей забирают наши автобусы из дома, привозят в центр, где у нас сначала идет такой легкий завтрак, morning tea, да, как в кафе. Дальше у нас идут разные программы интересные. Например, с моим приходом программы стали виртуальные поездки по миру, посещение галерей, музыкальные программы. Мы приглашаем очень много артистов. У нас есть поездки в арт-галереи. То есть программы, будем так говорить, ну, для хорошего настроения. И обязательно гимнастика. Дальше у нас идет обед. Обязательно у нас есть потрясающая кухня. Обеды – это не бутерброды, а это супы, это салаты, это горячие, это десерт. И после обеда у нас идет еще программа, когда люди могут, у нас есть мужская группа, поиграть в бильярд или поиграть в настольный теннис, можно поиграть в карты, какие-то дискуссии, то есть разнообразные такие вот программы. Вторая программа, которую мы проводим, это программа для людей, которые страдают деменцией. И это очень важно, потому что, как выяснилось, в Австралии закрылось очень много программ и центров, которые предоставляли программы для людей, у которых вот начальный и более глубокий уровень деменции. И наш центр один из немногих, который продолжает эти программы предоставлять. И эти программы проходят каждый день. И третья программа, которую мы предоставляем, это так называемый центр здоровья. У нас есть свой совершенно потрясающий бассейн в двух центрах, где мы проводим программы гидротерапии с тренерами. И также у нас проходят программы тай-чи и, естественно, спортивные гимнастики. То есть вот это вот основные наши программы. Практически все наши программы субсидируются государством. И, к сожалению, об этом мало кто знает. Я предлагаю позвонить нам по телефону. Если вы позволите, я могу дать этот телефон.
Да, конечно, пожалуйста.
И у нас есть люди, которые это расскажут, как делать. К сожалению, многие, когда слышат, ой, надо позвонить в государственную организацию, получить вот эти вот специальные номера, многим кажется, что это сложно. С одной стороны, да, с другой стороны, мы пошагово объясняем, как это сделать. И это не так сложно. Если вы получаете вот эту программу, то стоимость посещения нашего центра в худшем случае $26, да, а в лучшем практически ноль. То есть представляете, да, государство оплачивает, и это положено всем, кто на пенсии плюс 65, иметь доступ к этим уникальным сервисам. И, к сожалению, об этом мало кто знает. А наш телефон 8-345-9147. И у нас есть люди, которые говорят по-русски. Все наши сотрудники говорят на нескольких языках. То есть и польский, и французский, и испанский, и русский, и иврит. И это замечательно.
Спасибо, Марина, большое. Держите нас в курсе, рассказывайте о новостях вашего центра.
Спасибо большое, Виктория, вам. Спасибо.
Это была Марина Гомберг, сотрудница Бёрджи-центра из Сиднея. А сейчас приятная новость, о которой я уже говорила в начале программы. Сможет ли Эму догнать автобус? Едят ли медведи бабочек? Что такое диджериду? И что приготовить из крапивы? Мы запускаем подкаст для детей «Куку Кукобара». Это подкаст о том, как отличается жизнь в России и Австралии. В каждой серии Ася Уколова и Ирина Бурмистрова обсуждают с маленькими гостями из России и Австралии, как отличается природа, музыка, праздники и культура этих стран. Мы рассказываем истории, поем, смеемся, удивляемся и учимся друг у друга. Ждите премьеру 5 октября. Новые серии подкаста «Кука Кукабара» будут выходить каждую среду. Слушайте подкаст, начиная с 5 октября на sbs.com.au/kukabara, а также в Apple Podcast, Spotify и любых приложениях для подкастов.
Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку Привет, я Ася Уколова, и это подкаст «Ку-ку-ку-кабара».
А я Ирина Бурмистрова. В этом подкасте мы будем рассказывать детям, которые понимают по-русски, об Австралии и России. И у нас будут очень важные темы. Это животные.
Ку-ку.
Птицы.
Ку-ку.
Школы.
Ку-ку.
Звездное небо.
Ку-ку.
Коренные народы.
Ку-ку.
Ку-ку-ку. И многое другое.
И Новый год. Ку-ку-ку. Кабара, Россия, Австралия.
Ку-ку-ку-ку-ку, кабара, ку-ку-ку-ку.
Вау-вау.
Слушайте наш подкаст на sbs.com.au/ku-ku-ku-кабара.
Или в любом приложении, в котором вы любите слушать подкасты, ищите «Ку-ку-ку-кабара».
Это был промо-ролик нового подкаста SBS Russian для детей «Ку-ку-ку-кабара», а наша программа подходит к завершению. Я желаю вам спокойного окончания рабочей недели. Для вас сегодня в прямом эфире работали Ирина Бурмистрова и я, Виктория Станкеева. Напомню, что вы всегда можете слушать наши программы на нашем сайте или в приложении SBS Radio или в других приложениях для подкаста. И напоминаю, что мы услышимся с вами, как обычно, в прямом эфире в эту субботу. Берегите себя.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.